Всем привет! Меня зовут Артём Перков, и это мой первый выпуск моего подкаста «Война и смысл». В серии этих подкастов мы будем говорить о том, как, находясь на этапе войны, проживая в разных местах, переживая плюс-минус подобный опыт, подобные ощущения, наблюдая за теми же новостями, испытывая тот же эмоциональный фон от этих новостей, как нам выживать на этой войне, не столько физически, сколько морально, духовно, ментально, как угодно это можно назвать. Именно поэтому мое название всего подкаста «Война и смысл». Мы будем говорить о том, как находить смысл в том, через что мы проходим. Вообще я очень скептично отношусь к идее того, что в войне есть смысл. Я хотел бы с этого начать, вести такой небольшой дисклеймер. Я действительно считаю, что в войне нет смысла. В страданиях многих, которые мы проживаем, в них нет какого-то экзистенциального смысла. Это что-то, что наваливается на нас без нашего же разрешения. Следовательно, мы не были к этому готовы. Следовательно, у нас нет ответов. И те, кто говорит нам, что в этих страданиях есть вот такой-то, такой-то смысл, я вам сейчас его расскажу, скорее всего, спекулируют на том, что недоказуемо. Я надеюсь, вы меня понимаете. Но это не означает, что война имеет какую-то нигилистическую составляющую, что опыт, через который мы проходим сейчас, уничтожит нас во всех этих смыслах, уничтожит нас как людей, уничтожит нашу человечность. Поэтому я верю в то, что, проходя через этот сомнительный опыт, опыт, который, опять же, мы бы никогда не выбрали в своей жизни, но у нас жизнь не спрашивает, да, и вот мы столкнулись с этим опытом. Как, проходя через этот этап, выйти из него лучше, выйти из него настоящими людьми, выйти из него победителями не столько в экономическом смысле, не столько в военном смысле, потому что мы доверяем нашей армии, мы молимся о ней, мы помогаем ей как можем, но выйти из этой войны победителями в моральном плане. И серия этих подкастов будет направлена на то, чтобы понять, а что вообще такое моральный план, о котором я сейчас говорю, а не спекулирую ли я сам на этой теме. И, конечно же, сразу я хотел бы сказать, что ни в первом подкасте, ни во всех следующих я не буду пытаться давать какие-то исчерпывающие, более того, я не буду давать даже какие-то банальные ответы на вопросы. Скорее всего, моя задача стоит в том, чтобы вместе с вами эти вопросы поставить, и уже мой подкаст закончится на самом интересном месте, я бы сказал, на месте, где я передам эстафету вам для того, чтобы размышлять, задавать себе вопросы и, конечно же, начать этот очень длинный, непростой путь осмысления вот того, что с нами происходит сейчас. Поэтому не зря я выбрал первый выпуск тему «Банально зла» Ханны Арендт. Это одноименная книга, которая была написана известным философом, писательницей в 1963 году. Книга называется, если говорить более полно, «Банальность зла. Дело Эйхмана». Это был нацистский преступник, которому удалось сбежать в 1945 году от преследований, от правосудия. Он сбежал по так называемым крысиным тропам. Это пути, по которым многие нацистские преступники, высокопоставленные, в том числе, бежали в основном в Южную Америку, в Аргентину. Вот, в частности, Эйхман сбежал в Аргентину, которая на тот момент была довольно лояльна к режиму нацистов, хоть он уже и упал в Европе. И, изменив имя, начав жить обычной жизнью, ни в чем не примечательной жизнью, Эйхман прожил около 20 лет, чуть-чуть меньше, в Южной Америке, где его нашел на тот момент новообразовавшаяся служба, спецслужба Моссад. Там есть отдельная такая на грани авантюрной, детективной истории, как его достали, как его привезли в Иерусалим, и, конечно же, там его судили. Сразу скажу, что это не было такое классическое заседание суда, потому что уже до начала суда уже было понятно, что Эйхман виновен. В этом был определенный даже больше символизм, что Израиль, еврейский народ, готов искать до последнего нациста и производить над ним правосудие. По определенному стечению обстоятельств именно Ханна Аренд была одной из многих корреспонденток, которые освещали тот процесс, то дело Эйхмана. И наблюдая за ним, наблюдая за его личностью, а сразу же скажу, что Ханна Аренд в начале книги дает понять, что она не будет говорить о Холокосте, не будет давать ему какую-то обширную оценку, она будет говорить о философском осмыслении зла и что толкает людей на совершение ужасных поступков. И вот Адольф Эйхман, которого называли архитектором концлагерей, не в буквальном, а в переносном смысле, волей-неволей он стал тем, кто отвечал за так называемое, цитирую, решение еврейского вопроса. Кстати, очень похоже на то, как российская пропаганда, как сам президент России и обычные граждане России вот, артикулируют свои цели на нашей территории, на территории Украины. Вот какое-то решение украинского вопроса. Речь о языке, о нашей культуре, о нашей государственности, независимости и так далее. Вообще нет ничего нового под солнцем. Если чуть-чуть больше знать историю, то параллели сами напрашиваются на ум. Так вот, возвращаясь к Адольфу Эйхману, он был тем, кто пытался найти самый эффективный, самый понятный способ для уничтожения евреев. Но, конечно же, он так не говорил. Конечно же, для этого существовал эвфемизм, опять же, так называемое решение еврейского вопроса. Вот так они решали вопрос. Именно он был одним из тех, кто придумал газовые камеры. Именно он был одним из тех, кто, если так можно выразиться, только вдумайтесь, инспектировал на эффективность, чтобы тратить меньше ресурсов и получить больше результата. Вот такой себе принцип Паретто в ужасающей форме. И, конечно же, когда его поймали, его судили, и все прекрасно понимали о том масштабе преступлений, о том ужасе, который прошел через руки самого Эйхмана, и это вообще не вязалось с самой личностью этого преступника. Вот отсюда выберет название книга Ханны Аренд «Банально зла». Столько преступлений, которые совершил Эйхман, то, с какой тщательностью он их готовил, планировал, абсолютно не резонировало с тем, кем он оказался на суде. По описанию самой Ханны Аренд, и не только ее, он был абсолютно банальным человеком, таким себе бюрократом, человеком функцией, чьей главной задачей было просто выполнять приказы. Он был настолько деформирован в своем сознании, что говорили, уже когда он, будучи в заключении, ходил с конвоем в туалет, то перед тем, как начать процедуру, он спрашивал разрешение, можно ли ему начать. То есть все его сознание было заточено только под одно. У него такой, если можно так сказать, был один тумблер в голове – выполнять приказ. Он понимал язык только приказа. Если мы говорим, что Путин говорит на языке насилия, на языке силы, что, на мой взгляд, является безусловной правдой, то вот Адольф Эйхман, как ни странно, понимал только язык приказов. И, в принципе, это была его понятная риторика на самом суде. Он вообще не понимал, если так можно выразиться, всех претензий, которые к нему предъявлялись. И сама Ханна Аренд в своей книге писала, что это просто человек, который выполнял приказы. И забегая наперед, я скажу, что эта книга произвела огромный фурор и в основном со знаком минус даже в самом начале, что в Израиле хотели сделать персоной нон-грата. Правда, я не помню, удалось им это сделать или нет. Но так или иначе, она была очень долго нежелательным гостем в Израиле. Многие ее друзья не поняли, что она имела в виду. Многие из тех, кто понял, в итоге с ней не согласились. И, конечно же, начал очень серьезную дискуссию. Безусловно, в нашем подкасте не стоит задача согласиться со всем, что говорила Ханна Аренд, но, по крайней мере, прислушиваться к ее опыту. Вообще интересно, что Ханна Аренд вернула, если так можно сказать, в моду тему, философскую тему о моральности зла. Еще до нее, за 100 лет до нее, эта тема была популярна в университетах, в академиях, где люди, сидя в кабинетах, дискутировали о том, что более морально, например, пожертвовать одним человеком или пятью. Да, мы помним все этот принцип вагонетки или проблема вагонетки, да. Даже есть такой мем, когда едет трамвай, и есть человек, который переключает пути, где лежит 5 человек и один. Да, это была такая себе интеллектуальная игра своего рода. Так вот, Ханна Аренд вернула эту тему, тему моральности зла, особенно после ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, да, что вообще есть зло. И, конечно же, ее разговор о том, что Адольф Эйхман был абсолютно банальным бюрократом, он не был воплощением зла, да, вот есть идеологические злодеи, да, вот мы можем, может быть, Сталина подключить к этому списку. Есть патологические злодеи, да, чье желание творить зло, оно обусловлено их проблемами с психикой. Иногда это первая и вторая группа, это одни и те же люди на самом деле. Но Ханна Аренд утверждала, что на самом деле тот масштаб зла, Холокост, нацизм, в концлагерях погибали не только евреи, в первую очередь, но не только, то она говорила о том, что для такого масштаба нужны на самом деле банальные люди. Хватит нескольких идеологов зла, а остальные тысячи, сотни тысяч людей, которые будут на местах просто, сухо выполнять приказы. Именно поэтому существовали эвфемизмы, такие как уже упомянутые решения еврейского вопроса и так далее и тому подобное. Никогда не звучало слово «уничтожить», «убить». Всегда существовали какие-то вот легкие заменители этих слов, исходя из которых было все понятно, но этими же терминами они обманывали сами себя. Они не признавали себя в том, что они делали. Так вот, что важного говорит Ханна Аренд в этой книге? Несколько тезисов. Первый тезис и самый главный тезис, с которого выходит Ханна Аренд, это такая главная предпосылка всей этой книги, всех ее наблюдений, что зло творят те люди, которые отказываются мыслить. Очевидно звучит, может быть, понятно звучит, но одновременно непонятно. Мы сейчас не будем разгадывать, что означает мыслить. Мышление — это еще отдельная тема для разговора. Но если сойтись на определенных простых принципах, то они звучат так. Это мыслить — это понимать себя в контексте человечности. Понимать, что у тебя есть свобода выбора, свобода принимать решения, что выбор есть абсолютно всегда. И да, это не всегда выбор между хорошим и плохим. Отказаться или согласиться, да, и тебе ничего не будет, если ты откажешься, например, выполнять преступный приказ. Но вместе с этим бывает выбор плохой и очень плохой. Бывает выбор совершить что-то, нечто ужасное и пожертвовать свободой или даже жизнью. Мы сейчас немножко переводим это в контекст выполнения преступных приказов некоторыми российскими солдатами. Я уверен, что многие из них выполняют приказы, потому что они патологические насильники. Может быть, даже не пережили насилие в своем детстве. И вообще язык насилия очень понятный язык в краях, на многих территориях России, конечно же. Не зря бьет, значит, любит. Нельзя выносить ссоры из избы. Эти поговорки существуют именно в том контексте. Ужасающие поговорки на самом деле, если вдуматься в их смысл и значение. Но есть ряд людей, я уверен, в российской армии, которых тоже можно отнести к вот этим вот банальным бюрократам. Не раз мы видели на видеозаписях, особенно летчиков, которые говорили: мне просто дали координаты. То есть, опять же эвфемизм. Они не говорят, что я бомбил дом, я бомбил здание. Они говорят координаты. Они называют что-то координатами для того, чтобы им было легче принять определенную реальность. Или даже наоборот, отрицать определенную реальность, да, реальность того, что они выполняют преступный приказ. И вот следующее, что говорит Ханна Аренд, первое — это вот отказ от мышления приводит к насилию, и второе — это отказ взять на себя ответственность. Просто вдумайтесь в то, что логика подобных людей звучит следующим образом. Я понимаю только язык приказов. Я готов выполнить любой приказ. Я не мыслю в категориях преступно, неприступно, добро и зло. То есть, опять же, моральные категории — это не моя задача выносить оценки. Я только выполняю приказ. Я функция. Следовательно, любые претензии, любые вопросы, любые наказания не ко мне, а к другим. И когда эти люди узнают, что они будут наказаны, и когда эти люди находят себя в наручниках, то их удивлению нет предела иногда. И нам, нормальным людям, обычным, банальным людям, кажется: ну как так? Ты же должен это осознавать. Не понять то, что эти люди всю жизнь верили в то, что они ничего не делают, они ни на что не влияют, у них нет никакой ответственности. Им было в этом комфортно. Это определенная скорлупа существования. И вот Ханна Аренд подводит нас к тому, что вот банальное зло творится с самыми банальными людьми, которые не мыслят себя в категориях ответственности. Они готовы переложить ответственность за решения на других людей. Безусловно, эти темы вызвали большой резонанс у евреев, потому что, ну как так, Гитлер был ярким воплощением зла, его риторика, его действия прям были наполнены ненавистью, и видно, что зло было его одной из главных идеологий, как и насилие. Но глядя на Эйхмана, это был абсолютно не харизматичный, банальный человек, даже чьими последними словами были абсолютно не какие-то ненавистнические фразы, а стандартное упоминание, что он любит свою жену, верит в Бога и любит страну Германию. Он упомянул еще Австрию и Аргентину, которые помогали ему. То есть абсолютно банальные слова, даже в конце своей жизни он не упоминает какой-либо ненависти к евреям, которых он убивал так хладнокровно и так эффективно. Эффективность вообще была очень важное слово для таких, как Эйхман. Вот это очень важно. Мы называем российских солдат орками, и мне, конечно же, нравится самому эта параллель. Очень часто она помогает нам немножко опустить на уровень антиблагородства определенного, что, конечно же, помогает нам самим воспринимать реальность в определенной картинке. Но на самом деле реальность сложнее. Если бы все было бы так понятно, как у Толкина, да, вот он описывает орков, и даже по их описанию понятно, что это воплощение зла, они созданы для того, чтобы нести зло и разрушение в этот мир. Но с людьми не так. Вы можете посмотреть на фото Эйхмана, есть даже видео в заключении Эйхмана. Это абсолютно банальный человек. Его можно спутать с каким-то добрым семьянином. Он был хорошим семьянином по упоминанию своих друзей. Его можно спутать с каким-то преподавателем интересных дисциплин в университете. Но никак ему не припишешь визуально то зло, которое он на самом деле сотворил. Об этом пишет Ханна Арендт. Но несмотря на то, что евреям не очень понравилась такая, на их взгляд, попытка найти человечность в преступнике, что, безусловно, было так, она и сказала, что да, я нашла человека за этим всем, но это никак не оправдывает его, опять же. И что дальше, говорит Ханна Арендт, и мне кажется, вот в этом особенность этой книги, тоже мое мнение, что она как раз пишет не евреям эту книгу, а немцам, чуть меньшей степени европейцам, о том, что... Потому что какое настроение было у многих немцев после падения нацистского режима? Это все нацисты, Люфтваффе, СС, Гитлер, его приспешники, пропаганда. Мы к этому не имеем никакого отношения. Вот это вот есть воплощение зла, а мы заложники этого зла. И здесь Ханна Арендт приоткрывает завесу этого ужаса. Она говорит, что режим и насилие построено и держится на многих из вас, на банальных бюрократах. Есть книга «Крест Гитлера» Эрвина Люцера, которая упоминает одну из очень примечательных историй в своем детстве. Он ходил в церковь, которая находилась недалеко от железной дороги в Германии. И регулярно по этой железной дороге возили евреев в концлагеря. И все в церкви, все в округе догадывались, ну, прямо вот на кончике губ и языка было вот это вот осознание того, куда их везут и что произойдет с ними. Но что, он говорит, они начинали делать каждый раз, когда проезжал мимо них поезд, где звучали крики евреев о помощи. Они начинали громче петь гимны, христианские гимны, для того, чтобы уйти от реальности, в которой они существовали, для того, чтобы попытаться абстрагироваться от того, что есть рядом и происходит с ними рядом. И дальше Ханна Арендт говорит о том, что есть коллективная вина. И там, где есть коллективная вина, я ее практически цитирую, нет никакой реальной вины. Где виноват коллектив, не виноват никто. Поэтому она говорит о том, что крайне важно иметь юридические судебные процессы над каждым преступником, совершавшим отдельное преступление. Это может быть цепочка от того, кто давал приказ, кто попускал, кто не предотвратил, кто исполнял, кто наблюдал и так далее и тому подобное. Но она говорит, что поскольку коллективная вина не может быть, почему? Потому что она направлена в прошлое. Нельзя отвечать за чье-то прошлое. Но коллективная ответственность – это необычайно важная вещь. Она здесь апеллирует к немецкому народу. Коллективная ответственность, она направлена в будущее. Да, я ничего не мог сделать. Например, русский человек ничего не мог сделать, чтобы предотвратить приход Путина. Особенно, если он младше, чем режим Путина. Как ни странно, многие российские солдаты, которые погибли на территории нашей страны, на территории Украины, им 20 лет. То есть им меньше, чем правлению Путина в России. Но возникает вопрос, а какова твоя ответственность сделать, что ты можешь сделать в будущем, сейчас, для того, чтобы не стать спонсором этого зла, для того, чтобы ты не был полупроводником того, что происходит вокруг тебя. Что ты можешь сделать, что ты сделал уже для этого? И вот этот вопрос, который абсолютно не понимают бюрократы и те, кто не видит ответственности, те, кто отказывается мыслить себя в категориях ответственности и способности принимать решения. Это очень актуальная тема в наше время, это очень актуальная тема для осмысления того абсурда, того зла, которое происходит, потому что, на мой взгляд, возможно, не всем нам, но многим из нас важно по-настоящему пытаться осмыслить то зло, в котором мы живем, потому что мы видим очень много ужасающих картинок, мы делаем репосты многих фото, видео, разных историй, которые просто от которых кровь стынет в жилах. И очень важно не просто накапливать этот просто удручающий опыт, но пытаться осмыслить, что происходит и почему это происходит, чтобы давать фундаментальные ответы. Как я обещал в самом начале, серия подкастов, в том числе этот, они не будут давать какие-то глобальные ответы. Следующий подкаст вообще можно было бы посвятить тому, чем можно не согласиться с Ханной Арендт. Там тоже есть много вещей. Она все еще вдохновляет многих авторов, философов, журналистов на то, чтобы дискутировать с ней. Вообще у Ханны Арендт очень живой язык. Очень с ней интересно дискутировать, читая книгу. И очень интересно читать сам по себе. Поэтому, безусловно, я рекомендую вам познакомиться с ней так или иначе. Рекомендую познакомиться с книгой «Банальное зло». Рекомендую познакомиться и с ее книгой о насилии, и с ее книгой о тоталитаризме, где тоже видна определенная динамика перемен в ее взглядах на насилие в том числе. Она вообще была одной из тех, кто сформулировала теорию тоталитаризма. Это очень актуальная тема для нас с вами сейчас. Как жить с соседями, где тоталитарный режим очень жесткий, и как предотвращать тоталитарный режим в нашей стране. Поэтому вот так выглядел наш первый подкаст. Я буду рад любым вашим отзывам, любому фидбэку, устному, письменному. Пишите мне, говорите, какие бы темы вы хотели обсудить. В следующий раз мы поговорим. А о чем мы поговорим с вами, мы посмотрим. Друзья, делайте там, где вы находитесь, все для победы нашей страны. Поддерживайте нашу армию, поддерживайте волонтеров и берегите себя.